Глава 11. Три рейнджера удобно расположились вокруг разведенного Уиллом костра. Ужин выдался отменным. Кроули привез с собой куски оленины, и они пожарили их на раскаленных плоских камнях, добавив к ним вареный картофель, щедро приправленный сливочным маслом и перцем с солью, а также обваренный кипятком зеленью. Теперь все довольно молчали, потягивая из кружек сваренный холтом кофе. Уилл мысленно улыбался. Ему не терпелось узнать подробности своего задания, но он понимал, что не стоит торопить события. Кроули и Холт все объяснят ему в свое время, и ничто в мире не заставит их проговориться раньше, чем они захотят сами. Несколько лет назад он бы сгорал от любопытства, ерзая на месте, как на иголках, но вместе с другими навыками рейнджера он освоил и терпение. Теперь он сидел и спокойно ждал, пока старшие сами заведут разговор на нужную тему, периодически ощущая на себе взгляд своего бывшего учителя, явно оценивавшего, насколько он освоил это новое для себя умение. Подняв голову, Уилл перехватил взгляд Холта, и на его устах невольно промелькнула улыбка. Он был доволен тем, что в очередной раз показал, на что способен. Наконец Холт первым выпрямился, сменив позу и усаживаясь поудобнее на твердой земле. «Ради всего святого, Кроули, когда же мы перейдем к самому главному?» Командир ордена довольно усмехнулся, глядя на своего старого друга. «Я думал, мы испытываем терпение молодого Уилла, а не твое». Холт отмахнулся. «Будем считать, что он прошел испытание». Улыбка на губах Кроули погасла, и он собрался с мыслями. Уилл невольно наклонился вперед, не желая ничего упустить. Несколько дней он подавлял в себе любопытство и беспокойство, и сейчас, когда наконец-то настал момент узнать суть задания, чувствовал, что он больше не в силах терпеть. Он перебирал все возможные объяснения и остановился на нескольких предположениях. Большинство из них были связаны с его пребыванием в Скандии, но Уилл сразу же отбросил их, едва Кроули заговорил. «Мы столкнулись кое с какими проблемами на севере. Речь, предположительно, идет о колдовстве».
«О колдовстве?» — не смог сдержать своего удивления Уилл, отчего голос его прозвучал немного выше, чем ему хотелось бы. Кроули кивнул.
«Да, предположения пока таковы», — сказал он, особенно подчеркнув слово «предположение». Уилл посмотрел на Холта. Лицо его бывшего учителя не отображало никаких эмоций.
«Мы разве верим в колдовство?» — спросил он Холта. Тот только едва пожал плечами, прежде чем ответить.
«Судя по моему опыту, когда говорят о колдовстве, в 95 случаях из 100 дело касается фокусов и обычного шарлатанства», — сказал он. «Ничего такого, чего нельзя было бы решить с помощью старого доброго лука. В 3 случаях из 100 речь идет о контроле более сильного разума над более слабым, примерно так, как Моргарет управлял своими уоргалами». Уилл медленно кивнул. Восставший против власти короля бывший барон Моргарет надеялся захватить трон с помощью звероподобных воинов, полностью подчинявшихся его воле. «Еще 1% охватывает случай массовой галлюцинации, которую способны создавать некоторые люди», — вмешался Кроули. «Это похоже на управление разумом, только при этом люди видят или слышат то, что на самом деле не существует». Наступило молчание. Уилл переводил взгляд с одного собеседника на другого, затем задал мучивший его вопрос.
«Получается, что остается еще 1%, верно?»
«Я погляжу, способности к математике у тебя тоже улучшились», — ответил Холт и добавил, прежде чем Уилл перебил его. «Да, ты прав. Остается 1%.
«Хочешь сказать, что бывает и настоящее колдовство?»
Холт с сомнением покачал головой. «Я говорю, что мы пока не можем найти логическое объяснение этих случаев». Уилл нетерпеливо заерзал на месте, не зная, как еще вынудить своего бывшего учителя на более откровенный ответ.
«Холт», — обратился он к нему, глядя прямо в глаза, — «а ты сам веришь в колдовство?»
Холт ответил не сразу. Он был из тех людей, что прежде всего верит в факты.
Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы находить объяснение фактам и добывать точные сведения, и он терпеть не мог неопределенности, но все же...
«Не верю», — начал он, старательно подбирая слова, — «но и не отрицаю такой возможности. В тех случаях, когда не удается найти логического объяснения, я допускаю любую вероятность».
«И, как мне кажется, нам всем лучше придерживаться той же точки зрения», — вмешался Кроули. «Иными словами, в мире существует много зла, это несомненно. Мы все не раз были свидетелями того, как какой-нибудь злодей пытался захватить власть или упрочить свое влияние. Кто может поручиться, что какой-нибудь человек не обладает сверхъестественными способностями и не научится пользоваться таинственными силами ради достижения своих целей?
Тем не менее...» «Помните, что мы говорим об одном случае из 100, — сказал Холт. «И даже тогда нельзя утверждать, что речь действительно идет о настоящем колдовстве, если оно вообще существует». Уилл встряхнул головой и сделал большой глоток кофе.
«Что-то я запутался, — сказал он наконец.
Холт снисходительно усмехнулся.
«Просто учти, что в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело не с колдовством, а с тем, что только им кажется. А в остальных случаях стоит допускать любую возможность. Понял?»
Уилл кивнул, тяжело вздыхая.
«Хорошо. Так что же там случилось? И почему вам понадобился я?»
Кроули жестом предложил говорить Холту. Он понимал, что между бывшим учителем и его бывшим учеником существует особая связь, и что Холт лучше всего сможет объяснить обстоятельства дела так, чтобы не оставалось никаких сомнений и недопониманий.
«Итак», — начал Холт, — «прежде всего речь идет о Норгейтском уделе».
«Норгейтском уделе?» — переспросил Уилл. «Разве там у нас нет рейнджера?»
«Есть», — согласился Холт. «Но его знают в тех краях. Люди опасаются разговаривать с рейнджерами и даже боятся их. Половина вообще считают, что мы сами волшебники», — добавил он с хмурой ухмылкой.
Уилл кивнул. Он и сам прекрасно знал это.
«Но разве они не будут опасаться и меня? В конце концов, пусть они меня и не знают, но я же рейнджер».
«Ты поедешь туда не как рейнджер, а в другой роли», — сказал Холт.
Его слова остановили поток вопросов, которые Уилл был готов обрушить на него. Сказать по правде, эта новость его немного огорошила. Он гордился своим званием рейнджера, и ему нравилось, что другие уважают его за это. Да, люди в присутствии рейнджера немного нервничали, но члены ордена пользовались большим авторитетом. Перед рейнджерами открывались почти любые двери. К их мнению прислушивались рыцари и бароны королевства, а иногда даже и сам король. Об их владении особым оружием ходили легенды. Уилл не был уверен, что захочет от всего этого отказаться. Как и не был уверен, что без определенного уважения со стороны окружающих сможет справиться с трудным и опасным заданием. А то, что оно окажется трудным и опасным, сомнений не было.
«Мы забегаем вперед», — сказал Кроули. «Сначала опишем общую картину, а к деталям перейдем потом».
«Неплохая идея», — сказал Холт и так многозначительно посмотрел на Уилла, что молодой человек невольно кивнул. Он знал, что сейчас нужно просто слушать и не перебивать.
«Итак, Норгейтский удел, можно сказать, уникален тем, что кроме Норгейтского замка в центре удела на севере стоит еще один замок».
Пока Холт говорил, Кроули развернул карту на столе, и Уилл с любопытством склонился над ней. Холт был прав. Почти на самой северной границе королевства действительно был обозначен замок.
«Замок Макинда», — прочитал молодой человек.
«Скорее крепость, чем замок», — пояснил Холт. «Роскоши там, конечно, маловато, но зато он занимает великолепное стратегическое положение. Как ты сам видишь...» Он достал из колчана рядом с собой черную стрелу и, используя ее как указку, показал на изломанную горную цепь, отделявшую королевство Арлуин от северного края под названием Пикта. Он загораживает и контролирует горный перевал Макинде.
Холт помолчал, ожидая, пока молодой человек переварит эти сведения. Наконец Уилл, не сводя глаз с карты, кивнул, и Холт продолжил.
«Если бы не замок Макинде, в наши пределы постоянно вторгались бы воинственные скотты, дикие племена, контролирующие южные провинции пикты. Это прирожденные разбойники, грабители и воины. По сути, без замка Макинде нам бы трудно было выдворять их из наших северных пределов. Дорога до них далека, и армии нелегко пройти туда зимой, особенно когда основные наши войска находятся в южных уделах и не привыкли к суровым условиям севера».
Кивнув, Уилл поднял голову от карты и повернулся к Холту. Увиденное уже запечатлелось в его памяти.
«Так что, как ты понимаешь, мы немного беспокоимся, что в Наргейтском уделе что-то идет не так», — подвел итог Холт. Уилл снова кивнул. «Мы, естественно, озаботились, услышав о загадочной болезни лорда Сайрона, повелителя Макинде. Наше беспокойство усилилось, когда пошли слухи о колдовстве. Говорят, что один из предков Сайрона, живший около сотни лет назад, поссорился с местным волшебником». Холт заметил, что с губ Уилла готов сорваться вопрос, и поднял руку, чтобы остановить его. «Нет, мы не знаем, правда это или нет. Возможно, это управление разумом. Возможно, шарлатанство. Или же настоящее колдовство. Все это случилось 100 лет назад, и с тех пор обросло преувеличенными слухами. Насколько можно судить по слухам и легендам, это был самый что ни на есть волшебник, затаивший злобу на все семейство Сайрона. Последние события стали лишь венцом многолетнего конфликта. Учти, что мы имеем дело с мифами и легендами, так что не стоит искать в них особого смысла».
«А что случилось с волшебником?» — спросил Уилл.
Холт пожал плечами. «Никто не знает. Якобы он наслал на предка Сайрона многочисленные загадочные болезни. Само собой, никакие лекари не могли понять, что это. Разумеется, они и не пытаются, если речь идет о колдовстве», — добавил он пренебрежительным тоном. «Но затем один молодой рыцарь из этого семейства решил избавить округу от волшебника. В полном соответствии с такими легендами, это был герой с чистым сердцем и с благородными помыслами, и благодаря своему героизму он победил волшебника и прогнал его».
«Но не убил?» — вставил Уилл.
Холт покачал головой. «Нет. К сожалению, их никогда не убивают. Так легенда намекает на возможное продолжение лет через 100, как это случилось и в нашем случае. Что касается лорда Сайрона, то он 6 недель назад выехал на охоту и вдруг упал с коня, как подкошенный. Когда к нему подбежали слуги, он уже посинял, изо рта у него шла пена, и весь он корчился в муках. Его отвезли домой, но лекари оказались бессильны. Все, что они смогли, — это облегчить его боль. С тех пор он лежит в беспамятстве на грани жизни и смерти. Когда его будет, чтобы накормить или напоить, боль усиливается. Он начинает кричать, и изо рта у него снова идет пена. Но от обезболивающих отваров силы его тают с каждым днем».
«Позволь-ка догадаться», — вставил Уилл. «Эти симптомы идентичны тем, что сразили его предка в легенде».
Холт направил на молодого человека указательный палец. «Попал в точку».
Что, естественно, породило слухи о том, что Малколом вернулся.
«Малколом?»
«Древний волшебник», — пояснил Кроули. «Никто не знает, откуда пошли слухи, но говорят о других признаках возвращения волшебника. Огни в лесу, исчезающие, если к ним приближаться, странные тени на дороге по ночам, голоса в замке и тому подобное. Все, чего так боятся сельские жители». Местный рейнджер Миралон постарался раздобыть побольше сведений, но люди предпочитают помалкивать в ответ на его расспросы. Выяснилось только, что волшебник живет в лесу и что его зовут Малколом. Неизвестно даже, где именно он живет.
«И кто же командует замком, пока Сайрон лежит без сознания?» — спросил Уилл.
Холт одобрительно кивнул. Уилл умеет улавливать самую суть вопроса. «Формально замком командует сын Сайрона Орман, Но воин из него некудышный. Согласно докладу Миралона, Орман скорее ученый, его больше интересует история, чем охрана границ королевства. К счастью, в замке также присутствует племянник Сайрона, Карен. И вот он-то по-настоящему командует гарнизоном замка. Он более практичный человек, опытный воин и, похоже, пользующийся уважением командир.
«Какое-то время он сможет держать ситуацию под контролем», — сказал Кроули. «Но если Сайрон умрет, то возникнет проблема преемственности. И титул местного властителя унаследует слабый и неспособный Йорман, что может привести к осложнению ситуации и угрозе нападения с севера. Этого мы должны избежать любой ценой».
«Макинда слишком важен для нас со стратегической точки зрения, чтобы рисковать». Уилл несколько секунд задумчиво гладил подбородок. «Понятно», — сказал он наконец. «Так что же вы хотите от меня?»
«Мы хотим, чтобы ты отправился туда и поговорил с местными жителями», — ответил Кроули. «Выяснил как можно больше. Постарался бы узнать какие-то подробности об этом загадочном Малколоме и понять, существует ли он на самом деле или же это просто плод воображения. Войти в доверие, заставить людей разговориться». Уилл нахмурился. На словах все было слишком просто.
«Легче сказать, чем сделать», — пробормотал он, но Холт ответил ему с едва заметным намеком на улыбку. «Тебе действительно будет легче, чем многим. Людям нравится разговаривать с тобой. Ты молод, у тебя добродушный вид, убаюкивающий бдительность собеседников. Вот почему мы выбрали тебя. Никто не догадается, что ты рейнджер».
«И кто же я буду, по их мнению?» — спросил Уилл. И Холт наконец-то усмехнулся, не в силах больше сдерживаться.
«Они подумают, что ты жонглёр».